Продолжаем информационный эфир на радио «Спутник». Сейчас обсуждаем главные новости к этому часу. Владимир Путин подписал указ, согласно которому валютный долг страны будет выплачиваться через рублевый счет по курсу на внутреннем рынке. При этом мнение получателей денежных средств в расчет не берется. Выплата будет считаться исполненной надлежащим образом. Эксперты, в основном западные, конечно, уже опять в очередной раз, в который раз пророчат России новые сложности и даже дефолт. В ситуации будем разбираться с управляющим директором управляющей компании «Финаммэнеджмент» Николаем Салабута. Николай Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Николай Вячеславович, можно, вот, собственно говоря, простым, понятным языком для всех тех среднестатистических граждан России, которые сегодня услышали эту новость, объяснить, в чем здесь, как бы сказать, собака зарыта?
Ну, тут нет никакой собаки, ничего не зарыто, все нормально. Дело в том, что размещение облигаций в эмиссии облигаций, было написано, что облигации, часть эмиссии гасилась в иностранной валюте, а если такой возможности нет, то эмиссия гасилась в рублях. Но это, опять же, не все выпуски были, а частичные выпуски. И нарушение эмиссии, это говорится о том, что нарушение правил размещения. В результате этого кредитор может подать в суд, ну, какие-то предъявить требования, в том числе и требования о дефолте эмитента данных облигаций, а данные облигации эмитировал правительство Российской Федерации. И, соответственно, все говорят о том, что мы не выплатили в валюте номинала данные облигации, не погасили в валюте номинала, и, соответственно, и кредиторы могут подать в суд и на признание банкротом, или, так сказать, объявление дефолт целой страны, Российской Федерации. Да? На сегодняшний момент существует много разных судебных решений, которые говорят о том, что данные нельзя признать дефолт по данному нарушению эмиссии. И единственное, что может присудить нам суд, это компенсировать комиссию при валютообменных операциях, не более того. Таким образом, разговаривать журналисты могут долго и обо всем, но по факту это не является дефолтом, это даже близко к этому никак не относится.
Mm-hmm. Ну, то есть, получается, вот если разбираться с самого начала, правильно ли я понимаю, что Россия выпускала определенные бумаги, которая продавала, ну, в том числе, игрокам на зарубежных рынках. И по этим бумагам должна была определенное количество времени выплачивать, ну, как-то, на дивиденды, да, если так переводить на...
Купонный доход.
Ну, да, ну, доход, в общем, определенные деньги должна была выплачивать. И раньше выплачивались в евро и долларах наверняка, да, а сейчас подписали закон о том, чтобы... Вот тут формулировка, кстати, Николай Вячеславович, очень важна, через рублевый счет. Вот что значит «через рублевый счет»? То есть не в рублях, а вот формулировка именно так звучит.
Ну, по большому счету, мы подозреваем, что будет оплата по безналу, и, соответственно, получателю нужно иметь счет в банке, соответственно, счет в рублях, чтобы принять на него рубли. Не просто какой-либо счет в иностранной валюте, а именно в рублях, чтобы принять на него рубли, поскольку... перевести какую-то другую иностранную валюту на сегодняшний момент мы не можем. То есть ни евро, ни доллары, ни фунты, ни иену. Вот. С этого рублевого счета получатель может конвертировать эту валюту. Да, соответственно, скорее всего, вряд ли мы говорим про доллар, евро, фунты и иену, но, соответственно, он может конвертировать любую другую иностранную валюту и попытаться эту валюту вывести. Лучше, конечно, всего сейчас держать деньги в рублях, поскольку международное сообщество признало, что валюта рубль является самой крепкой, самой надежной валютой на текущий год.
Mm-hmm. То есть я просто к чему это спрашиваю? К тому, что интересно, сколько вообще, есть ли эта информация о том, сколько у России вот этих вот обязательств?
Ну, не так много. Не так много. Но вы видите, что выплаты там где-то до миллиарда рублей, до миллиарда долларов происходит по купонным выплатам. Соответственно, это можно посчитать, что каждая купонная выплата это где-то до 4% от номинала. Соответственно, если это миллиард, пускай даже, это, грубо говоря, разделить на 4, умножить на 100, вот это вся эмиссия получится.
Николай Вячеславович, из ваших слов понятно только слово «немного». Я имею в виду, что не так много. Ну, в относительных цифрах миллиард, ну, непонятен особо, скажем так. Ну, в отношении ВВП, наверное, может быть, как-то, если можно, сравните.
Ну, ВВП у нас порядка 2 триллионов долларов.
Ну, вот так уже более-менее действительно понятно, что не так много. Скажите, пожалуйста, вот что касается... тех людей, которые покупали в свое время эти евробонды или еврооблигации, как они называются, они, и какая им разница, в какой валюте они получат прибыль, если ее можно в любом банке конвертировать?
Ну, на самом деле, здесь не так все легко и просто. На самом деле, есть недружественные страны, и там, если, ну, возможно, будут какие-то проблемы с этой конвертацией. Но мы знаем, что в основном держатели данного долга являются резидентами Российской Федерации, либо аффилированные структуры с резидентами Российской Федерации. То здесь, наверное, да, действительно никаких проблем не будет.
Я просто думаю, ну, вот чем это спровоцировано, эти все высказывания западных экспертов о том, что, мол, дефолт, но опять хотят подогреть какую-то ситуацию?
Ну да, желтая пресса раздувает, как называется, хайпануть на новости, чтобы привлечь внимание подписчиков к своему собственному изданию и, соответственно, побольше рекламы продать в своем собственном издании. И это не имеет отношения ни к России, ни к политике, ни к чему. Это чисто бизнес, просто бизнес.
Угу. И, Николай Вячеславович, еще такой вопрос. Вот все эти рублевые расчеты, это вроде как считаются контрсанкционные меры. Скажите, пожалуйста, вот именно эта мера в копилочку вот этих контрсанкций идет. Способна ли она дополнительно укрепить и рубль, и экономику?
Конечно. Ну, надо говорить, эти облигации нам достались со времен 90-х годов, когда действительно мы больше полагались на инвестиции из-за рубежа. Потому что считается, что покупка облигаций – это является инвестицией. И поэтому мы выпускали это еврооблигации, номинированные в иностранной валюте, чтобы иностранным инвесторам было проще инвестировать в российскую экономику. Мы тогда нуждались в деньгах, в твердой иностранной валюте. И долг России был довольно-таки большой, он равнялся порядка 110% от ВВП. И понятное дело, что нужна была валюта. А на сегодняшний момент мы имитируем долг в рублях, и этот долг очень хорошо востребован внутри страны, и любые потребности правительства в деньгах можно совершенно спокойно удовлетворить при помощи размещения рублевого долга внутри страны. Поэтому это какой-то некий анахронизм, эти еврооблигации, от которых, ну, мы потихонечку избавляемся, они гасятся, мы от них избавляемся, и, ну, как бы они рано или поздно они исчезнут из нашего бытия.
Угу. Николай Вячеславович, а вот такой вопрос. Сегодня просто поднимался вопрос резервной валюты на заседании стран БРИКС, ну, на начавшемся, скажем так, завтра официально саммит стартует, сегодня были приветственные речи. И вот, значит, опять поднимается вопрос о резервной валюте. Китай, Индия, Россия, ЮАР, Южноафриканская Республика и Бразилия. Вот рубль по отношению к этим, к валютам этих стран, он в какой позиции находится и можно ли его вот в этой пятерке, ну, считать не победителем будущей гонки за право стать этой резервной валютой, но, по крайней мере, претендентом?
Ну, здесь дело в том, что резервная валюта должна отвечать на некоторые вопросы. Самый главный вопрос – это возможности оплаты в данной валюте. Например, вот мы, к примеру, продали газ и нефть за рупий, получили индийские рупии. И мы можем потратить эти рупии где? Конвертировать их на другие какие-то валюты на открытых площадках. Эта валюта не очень сильно конвертируема. Соответственно, мы можем на эти рупии купить внутри Индии какие-то либо товары, услуги, и потом их завести сюда в страну. Но товары, услуги внутри Индии не в таком объеме нам нужны, чем нежели в каком объеме мы получаем эти рупии от продажи нефти и газа. Да, соответственно, понятное дело, что рупии вот не претендуют на должность резервной валюты. А вот юань, китайский, да, на Китае, если продали что-то, то же самое нефть и газ, как Россия, если мы говорим, и получили юань, то мы на юань и завести внутрь страны. Вот это, конечно, хороший претендент на резервную валюту. Если рассматривать с этой точки зрения рубль, то можно так сказать. Если, к примеру, тот же самый Китай продал нам какие-то либо товары, получил за них рубли, могут ли они эти рубли легко конвертировать на другую валюту, либо в том же самом объеме на эти рубли купить товары и услуги внутри страны? Да в легкую. Очень, так сказать, емкий это рынок, энергоносителей. В неограниченном количестве можно покупать энергоносители за рубли, и таким образом рубль будет всегда отоварен. Вот в этой ситуации мы рассматриваем среди БРИКС две резервные валюты, это юань и рубль. Посмотрим, кто выиграет.
Да, действительно, любопытная гонка предстоит национальной российской валюте за уже некоторый выход на международную арену. Николай Вячеславович, спасибо вам большое. Николай Салабута, управляющий директор управляющей компании «Финам Менеджмент» в эфире «Радио Спутник». Хочу в этой связи, в связи с выбором этой самой, как сказать, альтернативной валюты мировой, да, резервной, между пятью странами БРИКСа сказать, что если для России, Китая и, пожалуй, Индии более-менее мы все знаем, как называются эти валюты, то вот насчет Бразилии и ЮАР, которые мы, в общем-то, даже и не рассматриваем, тут даже встает вопрос, а какая же там валюта? Если в Бразилии еще можно догадаться, что там реал, то вот в ЮАР, оказывается, валюта называется рент. Вот так вот. Сейчас сделаем небольшой анонс и далее продолжим обсуждать главные важные новости к этому часу.